Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня приступаем к другой, к новой, ко второй заповеди «Десятисловие», которое в обычном нашем прочтении, обычно как мы себе это так воспроизводим в сознании, вслух, «Не сотвори себе кумира». Ну вот, скажем, в книге «Исход» она так и звучит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Кумир, идол, представляет собой, то есть кумир – это перевод на церковно-славянский язык греческого слова «идол». В самом слове «идол» и корень об этом говорит, он указывает на то, что речь идет об образе. И очень характерно, что, скажем, в английском языке, в английском переводе Священного Писания, вот этот стих из книги «Исход» так и звучит, имидж. И нам это характерно и важно, что мы обычно говорим, когда подразумеваем идол, подразумеваем именно некое скульптурное изображение какого-то божества, то есть именно связанное с какой-то религиозным контекстом. А вообще-то речь идет вообще о любом образе, кого бы то ни было, вот чего-либо образ, которому бы человек поклонялся и перед которым бы он служил. И это вот изображение образа, мы еще именно о таком контексте рассмотрения второй заповеди мы еще поговорим об этом. Но нам сейчас важно посмотреть на эту заповедь несколько с другой стороны. Не только то, что в книге «Исход» речь идет о том, что не делать вообще не только изваяний каких-то, но вообще всякого образа. Всякий образ делать запрещено. Не в смысле там фотография или картина, а именно делать образ для культового служения, для поклонения. И понятно, что каким-то образом обойти дискуссионный, как думают некоторые, вопрос об иконе, которая тоже есть образ, ну, никак невозможно. И именно с этой точки зрения мы сегодня в основном и будем говорить. Как ни странно, хотя достаточно много слов уже сказано на эту тему в разных передачах, написано в разных книгах, но по-прежнему, по крайней мере, моя постоянная практика общения с людьми об этом говорит, что простейшие какие-то даже не очень обоснованные, просто какие-то трафаретные выпады какой-нибудь протестантствующей газеты, интернет-публикации или просто на улице сказанные слова о том, что вы где слышали, нельзя делать изображение и поклоняться им, приводят православных к какому-то совершенно непонятному и непостижимому, не стоящему смущению. И люди не знают, что говорить, и действительно смущаются. Хотя сказано на эту тему уже достаточно много. В книге «Второзаконие», в которой, как мы уже говорили, заповеди десятисловия дублируются, то есть в этом и пафос второзакония, в том, чтобы напомнить поколению, вступающему в землю обетованную, но не слышащему тех слов, которые говорил глас Божий при горе Синай, либо не слышавших, потому что еще не родились, либо бывших в это время очень маленькими, вот этим людям напоминается то, что составляет суть заповеди. И для нас, как мы тоже уже говорили, вторичное воспоминание об этих заповедях важно тем, что само Слово Божье, оно комментирует, оно истолковывает оно, то есть как бы благодатью Святаго Духа сам Дух Святый комментирует собственное свидетельство. Поэтому нам эта книга особенно важна. И вот в книге «Второзаконие», когда говорится о второй заповеди, в четвертой главе, начиная с 11 стиха, есть такое свидетельство. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, чтобы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». То есть вот это повторение заповеди о том, чтобы такое развернутое перечисление того изображения, чего не надо делать, оно ведь имеет совершенно четкое обоснование, причину, по которой никаких изображений делать не надо. Эта причина в самом начале отрывка, в 11 стихе, и звучит: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь». То есть вы не можете сделать никакого изображения Бога, потому что вы никакого образа Божьего и не видели. Вы слышали голос невидимого Бога, что вы будете изображать. Все, что вы изобразите, будет лживым, потому что вы ничего не видели. Вы не можете изобразить невидимого, значит, вы будете изображать мечту, некую фантазию, и называть эту фантазию, собственную выдумку, называть Богом. И это будет ложь, оно никакого отношения к Богу не имеет. И понятно, что в своем роде продолжением именно вот этих слов книги Второзакония являются начальные стихи Евангелия от Иоанна, который тоже начинается, как бы продолжая это же утверждение, эту же мысль, засвидетельствованную в книге Второзакония: «Бога никто никогда нигде не видел, единородный Сын, сущий в недрах отчих, Он явил». То есть Евангелие, оно тем и отличается, оно как продолжение, а лучше сказать, исполнение Ветхого Завета, оно уникально и является исполнением, осуществлением того, что в Ветхом Завете было недостаточным, неполным, неисполненным. То есть действительно Ветхий Завет, именно буквально Завет, то есть обстоятельства вступления Бога в Завет со своим народом, которые заключались в Синае, свидетельством о котором являлся в том числе и Деколог, то есть 10 заповедей Божьих, они заключались, хотя и в очевидном присутствии Бога, но никакого образа явлено не было. И так было до того момента, когда единородный Сын явил Бога. И Он сказал, единородный Сын: «Я и Отец одно». Он сказал, что Отец в Нем, и Он в Отце, Он являет Бога, Отца Своего, и Он и есть Бог, совершенный по существу Бог. И Он стал человеком, как говорит, скажем, например, апостол Павел, что Он зрак раба приим, в подобии человечеством был и во всем был подобен человеком, то есть описывает его образ. А тропарь, известный как раз в связи с этим неделю православия или там на праздник нерукотворенного образа, он как раз говорит о том, что Христос вообразился, то есть не в смысле воображения, не от слова воображение происходит это слово «вообразился», а именно, что Он принял образ. Бог, не имеющий образа, доступного восприятию человека, принимает этот образ, являет этот образ, Он воображается, Он обретает образ, Он обретает картину, Его можно видеть, Его можно объять, Его можно обнять. То есть главное, он обретает возможность быть изображаемым. И икона как раз она и есть в первую очередь, и в главнейшую очередь, в наиважнейшую очередь. Икона есть свидетельство этого воображения и Бога, свидетельство того, что Бог явился во плоти, что Бог действительно, не ложно, не мечтательно стал человеком, что фактически икона есть подтверждение и свидетельство воплощения Бога. Потому его нельзя было изобразить, потому что у него не было образа, потому что ничего доступного восприятию зрением и, стало быть, доступного изображению не было у Бога. И когда Бог становится человеком, Бог становится плотью, Слово стало плотью, и, стало быть, его имеющий эту плоть, имеющий образ, имеющий, как говорит Исаия, мы видели его образ, его лик, мы видели его, мы говорили с ним, мы удерживали в памяти этот образ, и поэтому мы можем его изображать. И икона как раз показывает, являет всему миру и в первую очередь всякому православному человеку истинность этого боговоплощения. Если бы не было икон, если бы мы никогда не изображали бы воплощенного Бога, тогда всегда бы было недоумение, всегда мог любой человек спросить: а вы уверены, что Бог стал человеком? Да, уверен, поэтому мы его изображаем, а если нет изображений, тогда, стало быть, и не по-настоящему Бог стал человеком. Вот эта икона есть, и об этом по преимуществу и говорили именно в ту пору, когда велись дискуссии на эту тему в православной церкви Византии. Первый, кто высказал подобную аргументацию, преподобный Иоанн Дамаскин, он как раз на этом по преимуществу и настаивал, что икона есть свидетельство воплощения. Если нельзя Бога изобразить, Иисуса Христа, воплощенного Бога, нельзя изобразить, значит, не было воплощения. Значит, мы не верим по-настоящему воплощению. Значит, церковь не свидетельствует о том, что Бог действительно воплотился. Мы создаем образ, потому что видели Бога в образе человека, как об этом нам и сказали, и говорят апостолы, постоянно как раз свидетельствуя о том, что они видели его, видели образ. Это важнейший момент, который важно всякому христианину усвоить и не смущаться, когда кто-нибудь пытается укорить православных в том, что они изображают Иисуса Христа и поклоняются образу, поклоняясь изображенному на ней Иисусу Христу, истинному Богу, который стал человеком. Потому что есть особые моменты церковного бытия, церковной жизни, в рамках которых христианин должен давать совершенно четкие, совершенно определенные, конкретные ответы, потому что это есть не повод для сомнения и смущения, а свидетельство его веры. В данном случае человек не должен смущаться тем, что он какие-то вещи не может объяснить и даже не может понять, потому что не обязательно всякий человек должен все понимать в богословии, наверное, всю полноту явленного, содержащегося в церкви откровения никогда никто из людей вместить, понять и изъяснить не сможет. Как говорил апостол Павел, мы отчасти все делаем, мы видим как бы сквозь тусклое стекло, по-настоящей ясности нету, но вот тем не менее вот эти свидетельства нашей веры есть подобное о том, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух, о том, что второе лицо Святой Троицы, истинный Бог, стал истинным человеком, о том, что Матерь Божия действительно родила Бога, и вот к этой же череде относится, или то, что мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа, хотя и преподносятся они нам под видом хлеба и вина, вот к этому же ряду относится и свидетельство об иконах. Икона Иисуса Христа есть свидетельство истинности воплощения Бога. И, наверное, это главное, все остальное будут лишь некие комментарии по этому поводу. С разных сторон можно посмотреть на эту заповедь и увидеть другие особенности, другие моменты вот в том, как звучит эта заповедь в Ветхом Завете и как она исполняется в Новом. Ведь смысл, цель, как это видим мы именно из книги Второзакония, из 4 главы книги Второзакония, там ясно показана причина, по которой дается заповеди. То есть вы не должны делать никакого изображения, подобно перечисляется, каких изображений делать нельзя, чтобы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился бы и не поклонился им, и не служил им. То есть смысл в том, чтобы человек ничего в этом мире не принял за Бога, чтобы он, видя могущество какого-нибудь животного, силу какого-нибудь животного, какую-нибудь особую важность и нужность небесных сил, стихии, даже ангела, чтобы он хоть кому-нибудь в жизни не стал служить так же, как Богу, чтобы он творению не поклонился как Богу. Вот же смысл в чем, в первую очередь, чтобы он ничего другого не назвал Богом и не служил бы ничего в этом мире тварному, как Богу. Разумеется, что изображение Господа Иисуса Христа на иконе, оно совершенно под это не попадает, потому что человек изображает вполне конкретный образ, вполне конкретно явившегося в образе человека Бога воплощенного и поклоняется именно Богу, изображенному на этой иконе, то есть он никому-то другому, никакую тварь не поклоняется и не чтит. Конечно, в жизни бывают такие эпизоды, как они всегда были, когда есть люди, не понимающие или не знающие, или не различающие, вообще не нуждающиеся даже в развлечении, что правильно, что неправильно, а живущие так, как им хочется, как сказал в свое время патриарх: «От ветра головы своей я». Такое бывает. Нет такой вещи, самой замечательной на земле, которую человек не смог бы извратить. И, конечно, очень часто протестанты, полемизируя с православными, указывают, что вот где у вас есть люди, которые Бога не знают, никого не чтут, а имеют икону какого-нибудь святого и поклоняются ему как Богу. Несомненно, такое встречается. Несомненно, это есть, и было и раньше, и есть и сейчас, но православная церковь этому не учит. Православная церковь к этому не призывает. Таких учений в православных вероучительных документах или даже учебниках или богословских трактатов никогда не было. То есть люди могут делать, конечно, то, что им хочется, но церковь-то в этом не виновата, она их этому не учит, и поэтому важно понимать, что никогда церковь не учила поклоняться, скажем, святителю Николаю так, как будто это Бог. Конечно, вопрос, почему изображаются святые, мы еще об этом поговорим, и как относиться с точки зрения нравственного богословия к почитанию святых, мы тоже этого вопроса еще коснемся, но важно понимать и сейчас уже, что различные искажения и заблуждения, которые встречаются, скажем, в обыденной церковной жизни, это не повод для дискуссии, потому что важно понимать, что если люди ставят упрек, протестанты ставят упрек, говоря о том, что церковь неправильная и пытаются полемизировать с этим, то это один вопрос. А указ на недостатков отдельных членов этой церкви – это совсем другой вопрос. И вот церковь всегда различает, что изображение Иисуса Христа человек склоняясь или чествуя это изображение, он поклоняется даже не самому изображению, а перед изображением он поклоняется изображенному на ней, то есть Богу. Это отражено во всех вероучительных документах, определениях православной церкви. А те моменты почитания иконы Пресвятой Богородицы или почитания икон святых, это именно почитание икон, и они, и даже слово там другое используется в вероучительных документах, человек просто чтит этих святых, он возносит им почитание, он их ублажает, он их прославляет, он просит их о помощи, но он им не поклоняется. И нигде в церковных документах никто никогда не сможет найти подобных фраз о том, что люди поклоняются святым. Они их почитают, а о том, что их можно почитать, ясно говорит и Священное Писание Нового Завета, которое, ну уж, по крайней мере, протестантами-то принимается. Например, в первой главе Евангелия от Луки Матерь Божья, пророчествуя Духом Святым, говорит: «Себо отныне ублажат мя все роди», то есть говоря о том, что все народы земли будут ублажать ее. Апостол Павел в послании к евреям говорит: «Почитайте наставников ваших», потом: «Почитайте тех, кто вам свидетельствовал о вере Христовой, кто трудился молитвой, служением, милосердием, учением, проповедью, писанием книг, то есть кто что-то делал для вас, почитайте их, потому что они заботятся о спасении ваших душ». И поэтому само по себе почитание или почитание Матери Божией, или почитание святых – это несколько другой вопрос, а по церковному свидетельству изображенным святым и Матери Божией христианин не поклоняется, он именно чтит и молится перед этим изображением. И, тем не менее, можно заметить, что, так скажем, расширить несколько это представление, церковь есть тело Иисуса Христа. С этим тоже вроде никто не спорит. И раз это есть тело Иисуса Христа, то есть и тело Бога. Как говорит, что в нем обитает вся полнота божества телесно. В теле Иисуса Христа обитает вся полнота божества телесно. И мы каждый раз исповедуем это, причащаясь тело и кровь Иисуса Христа, говоря, что и призывая, и свидетельствуя, что в этом таинстве происходит соединение каждого причащающегося с Богом. Бог живет в человеке, и человек живет в Боге. Поэтому церковь, истинная церковь, сейчас она в славе своей и не явлена. И, конечно, не все, называющие себя христианами, суть в теле Иисуса Христа, суть причастны вот этой полноте божества телесно. Но, тем не менее, церковь есть тело Иисуса Христа, и святые, изображаемые, они есть истинные члены тела Иисуса Христа, то есть в них живет телесно Бог. Как говорит, например, апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И хотя бы в силу этого, ну, простого такого рассуждения, исток которого тоже восходит к тому, что божество воплотилось, и воплотилась она не только в Иисусе Христе, оно продолжается и распространяется, присоединяясь к себе людей, делая каждого человека частью своего тела. Божество распространяется, включая людей и причащая их себе, и делая их телом своим. В этом, собственно говоря, и состоит залог нашего воскресения именно в теле. И апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И каждый про это может сказать. И в этом рассуждении мы видим, что из такого простого рассуждения мы уже можем говорить и о возможности изображения святых, хотя есть и много других рассуждений. Для нас этого вполне достаточно, потому что важно помнить именно вот эту ключевую установку, что Бога никто не видел, да, но после того, как явился Он сам в образе человека, все изменилось, и Церковь это изменение отношений Бога к человеку не только в качестве изображения вообще, что изменилось возможности иных отношений между Богом и человеком, вот Церковь об этом свидетельствует, и иконы как таковые, одно, всего лишь одно из ярчайших свидетельств вот этих изменившихся отношений с Богом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.